завтра, допустим, уже 4, 5, 6 и так далее. И когда я буду называть места Писания, эти места и там представлены. Вы будете просто вставать и зачитывать громко. Но не просто зачитывать громко, а зачитывать в микрофон, радиомикрофон, который будет у вас, для того, чтобы, когда будет запись, вот она ведется, и слышно было. Потому что на прошлых годних курсах и дальше до этого были, когда кто-то читает, в записи вообще это не отражается, не слышно. Я сейчас раздам листочки. Итак, братья, давайте внимание. У нас уже без 15 час, у нас где-то вместо полтора часа час всего будут занятия, наверное. Да. Внимание. Значит, мы вчера дошли, вот видите, до раздела «Человеческая сущность Иисуса Христа». Вот. То есть мы закончили на вот этом разделе, да? Вот что-то он не работает, этот аппарат у меня. Вот. «Принял образ раба». Вот. И вот четвертый пункт у нас там обозначен красным цветом – «Человеческая сущность Христа». «Человеческая сущность Христа». О чем это говорит? Выражение само. Братья, учение о личности Иисуса Христа, оно было всегда в центре внимания христианской церкви с первых веков. Почему? Потому что основная идея Библии, мысль Библии – это Христос – Спаситель мира. И главной темой Библии является Христос. Возьмем Ветхий Завет. Ветхий Завет устремлял пророчество на Христа. В Евангелиях Матфея, Марка и Луки, Иоанна. Христос в центре. О нем евангелисты описывают. Послания апостольские уже смотрят туда, на дело, совершенное Христом, и делают какие-то выводы и практические наставления Церкви. Откровение книга указывает на грядущего Христа, который придет. Вся Библия о Христе. И поэтому, вы знаете, я скажу вот такую вещь. Насколько мы знаем Христа, настолько мы верим. Насколько мы имеем познание об Иисусе Христе, вот настолько мы и верующие. Это пропорционально. Насколько уровень знания Христа, настолько уровень нашей веры. Маленький уровень знания Христа, малая наша вера. Объект нашей веры, содержание нашей веры, утверждение в вере. Вот почему с такой настоятельной необходимостью призывают апостолы к возрастанию в познании Христа, для того, чтобы это утверждалось, для того, чтобы это умножалось. Но, мало того, это не только касается нашей жизни. У нас сегодня здесь не просто исследование Библии, как в церкви идет разбор слова. У нас здесь курсы проповедников. Мы все, если мы желаем проповедовать, будем говорить о Христе, так или иначе. Ведь это главная тема нашей проповеди. Помните, как Павел говорит в первом послании к Коринфянам, в первой главе? Иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого. То есть, вы знаете, проповеди, они должны быть у нас христоцентричные. То есть, в центре проповеди должен быть Христос. Так или иначе. Хоть на Ветхий Завет мы проповедуем, хоть на Новый Завет. В центре проповеди Христос. И, вы знаете, на страницах Нового Завета есть очень прекрасная характеристика об одном человеке. Я думаю, если только о нас кто-то скажет так, это самая высокая характеристика, которая только может быть. Об Иоанне Крестителе написано: «Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что он сказал о Христе, было верным». Нет больше лучшей характеристики для проповедника. Все, что сказал о Христе, было правильно. Братья, поэтому, изучая личность Христа, мы ставим перед собой цель не просто самим лично как-то понимать саму личность Христа. Это основа нашей проповеди. Это то, что мы будем проповедовать, чтобы у нас было правильное суждение вообще о Боге и о Христе. Вы знаете, как кончается книга Иова? За что Бог разгневался на трех друзей Иова? За то, что вы, говорите, не так верно говорили о мне, как раб мой Иов. Не так верно говорили. Поэтому очень важно, и для того, чтобы верно говорить, надо верно понимать. А для того, чтобы верно понимать, Павел, вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно. И вот сегодня, как раз мы о Христе говорим, у нас будет сначала человеческая сущность Христа, потом пятый раздел – божественная сущность Христа. Прежде всего, о человеке. На протяжении первых веков христианства были так называемые, если вы историю ранней церкви изучали, христологические споры. О чем вообще это выражение говорит? Христологические споры. Это споры о личности Христа. Некоторые утверждали только его человечность. Вот он был человек, простой человек, но каким-то образом Бог на него воздействовал, и вот это божественный человек. Некоторые вообще исключали его человеческую сущность. Это Бог. Он просто имел видимость человека, но эффект такой создавался, что он как будто человек, но это не человек. Это был сверхчеловек. Это был Бог, просто видимость была человека. Плоти не было у него, отрицали это. И вот начались непонимания, начались соборы, начались ереси всевозможные вводиться. Люди, которые понимали правильно, противостояли этим ересям. В результате появились так называемые символы веры для того, чтобы оградить церковь от вторжения еретических учений. Помните, в 325 году был в Никее собор, противостояние арианству, которое в то время было. Так вот, Библия нам дает вполне ясное и четкое всестороннее познание Христа, как мы вчера говорили, библейское учение. И вот это самое первое, что здесь мы можем ответить в этом разделе. Он родился как человек. Видите, вот это, он родился как человек. Ну, давайте там не все писания, хотя бы такое прочитаем. Вот там отмечено. Исаия, 7 глава, 14 стих. На первом столе там есть такое, пожалуйста, если можно, микрофон. Вот, Исаия 7, 14. Следующая, Иеремия 23, приготовьте. Ну ладно, пока включаете, просто громко прочитайте. Следующий, может, брат, микрофон прочитай. Не работает, да? Все,
все работает. Читать. 14 стих.
Да.
Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил.
Значит, пророчество о том, что это будет девушка, человек это будет, что родит сына, то есть вот как мы все рождаемся в этот мир, так и этот родится мальчик, младенец родится, и ему нарекут имя Эммануил. Следующее пророчество говорит, с какой потомственной линии он произойдет. Иеремия 23 глава, 5-6 стих.
«Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно».
Достаточно, да. Посмотрите, там еще другие места есть, да? Вот, Исаия 9:6. Вы хорошо все знаете, мы его не читаем. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его» и так далее. Там дальше приводится Бытие 3:15. Это называет этот стих 3:15, братья. Можете выучить его наизусть, отметьте, он вам пригодится в течение всей жизни. Это так называемое проевангелие. Не просто Евангелие, проевангелие. То есть самое первое в мире, самое первое после грехопадения обетование о рождении того, который сокрушит голову змея, искусителя. Бытие 3:15. Дальше там еще приводится осуществление вот этой верхней линии пророчеств. Посмотрите, Галатам, 4 глава, 4 стих. Тоже, братья, громко представьте, как это произошло.
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону».
Там дальше еще два места приводятся, мы их не читаем. Матфея 1, 18, который начинается, «Рождество Иисуса Христа было так». И перечисляется в стихи до 25-го, каким образом родился Господь Иисус Христос. Родился так, что Иосиф не знал. Иосиф не знал сразу. В первые три месяца Иосиф не знал, что та, с которой он обречен, носит в себе Божьего Сына. Он это узнал только через три месяца. Когда три месяца она в Елисавете, Мария была, и когда потом она возвратилась от Елисавета, написано «оказалось», слово «оказалось» стало очевидно всем, и Иосиф об этом узнал. Оказывается, она в положении. Что делать? Он даже хотел отпустить ее, будучи праведен. Все, давай, никакой свадьбы, потихоньку развод, размолвка. Но посмотрите, как Бог чудом вел это дело. Написано, когда он помыслил, он еще не сказал это Марии. Никому не сказал, он только помыслил это сделать. В эту же ночь является ангел и говорит: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, потому что родившаяся мне есть от Духа Святого, родит сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». И все, Иосиф все понял. Конечно, это его настолько непонятно, непостижимо, но Бог говорит. И он поступил так, как Бог сказал. Вот это вот. Дальше Луки 2 глава. Это рождественская песня, вы знаете, пастухи вифлеемские, как Христос родился. Вот дальше. И, значит, Исаия 7:14, это то, что мы уже читали, там кто-то его два раза напечатал. Значит, это по отношению рождения Иисуса Христа. Лука прослеживает родословную вплоть до Авраама, до Адама. Это было прямое исполнение Бытия 3.15. В Евангелии от Матфея родословное прослеживается до Давида, да? До Давида. От Давида начинается. Это царская линия, подтверждение Христа как царя, Мессии. А евангелист Лука, который говорит о Христе как о человеке, он прослеживает родословную вплоть до Адама. Начиная, он был Адамов, там Сифов и так далее, перечисляется вплоть до Иисуса Христа. Это первый раздел. Он второй. Развивался как человек. Там Луки 2.40 представил, но я там, поэтому не писал. Значит, написано, возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости. А в 52 стихе, если вы пишете 2.40, еще 52 напишите. Написано, Иисус же преуспевал. Посмотрите как, в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человека. То есть он был мальчик, Мария учила его ходить, Мария учила его словам, папа, мама, там другие дела. Вот. Он развивался, он учился читать, он учился писать. Он учился элементарным правилам, вот как обычно мы учимся. То есть это был естественный путь именно человека. Братья, нам непостижимо, дальше будем говорить о сущности Бога, оставаясь в то же время всемогущим Богом. Но вот как человек, он прошел все этапы развития, от младенца вплоть до совершеннолетия. Развивался как человек. Следующее. Обладал реальным человеческим телом. Вот это не просто была видимость человека, что вот, ну, снаружи казалось, как будто человек. Он обладал реальным физическим телом. Вы знаете, самые разные заблуждения, с которыми церковь столкнулась в первое время, вот, они утверждали совершенно обратное, что у Христа не было реального физического тела, но многочисленные библейские тексты, они утверждают именно об этом. Евреям 10 глава 5 стих написано, «Жертвоприношение ты не восхотел», там вот первое место, но как написано там? «Но тело уготовал мне». То есть Отец Небесный обращается к Христу с нему, говорит, «Ты тело мне уготовил». Вот то тело, в котором Христу необходимо было родиться, жить и умереть. Матфея 26 глава, там приходится 12 стих, «Возлив мира сию на тело мое, она приготовила меня к погребению». Тоже о теле идет речь. Дальше Евреям 12.14, да, Евреям, а там этого нет, места нет, 12.14, оно говорит вот такие слова, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные». Вот. Евреям 10.10, Евреям 10.10, там написано, «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Братья, он не только имел безгрешное человеческое тело. В добавление к этому скажу, что каждый человек, обычный человек, вот мы сейчас живем на земле, он имеет три части души. Это разум, чувство и волю. Это признак каждой личности, каждого человека. Каждый человек, независимо от уровня его развития, вот, он имеет разум, который может рассуждать, он имеет чувство, которое он чувствует, воспринимает, реагирует на все. И он имеет волю, которая принимает решения. У Христа, как у человека, была его человеческая душа, был его разум, который он отслужал, и были его чувства. Какие места Писания об этом говорят? Например, Матфея 26:38. Христос говорит, «Душа моя скорбит смертельно». «Душа моя скорбит смертельно». То есть это было невыразимое чувство, которое муки он переживал. Дальше о духе человека. Написано Марка 2.8. «Иисус тотчас, узнав духом своим». То есть это вот интуиция такая. Вот, потому что интуиция – это мы будем антропологию изучать. Это принадлежность нашего духа, непосредственное знание, которое как бы даже независимо от разума, оно есть у нас, и мы разумом по не сможем все это охватить. Луки 23.46. «Отче, в руки твои предаю дух мой, и, сказав сие, испустил дух». То есть как... Те же самые слова, помните, кто сказал позже, в Деяния, в 7 главе, первомученик Стефан. «Отче, прими дух мой». И вот он как бы по примеру Христа это же самое делает. То есть образ обычного настоящего человека. Четвертое. Там, у него были человеческие имена. Там всего одно место Писания проведено. Ну, потом вы его прочитаете, Даниила 7, пока приготовьтесь. Значит, какое обычное человеческое имя было у Спасителя, Христос, Иисус, да? Иисус, всего 5 букв. Иисус. Братья, в Библии еще зафиксированы люди с этим именем. Давайте вспомните, где записано. Самое первое, кто это? Иисус Навин. Значит, первый человек на страницах Библии с этим именем Иисус Навин. Второй человек в пророчествах вспомните. Иерий. Это Иисус первосвященник во дни пророка Захарии. Иисус, значит, два человека в Ветхом Завете были до Христа. Теперь вот Христос появился, им Иисус. В Новом Завете, где мы еще встречаем? Кто-то сказал Иуст. То есть в Колоссянам 4.11, по-моему, Иисус, прозванный как? Иустом. То есть я думаю, почему он прозван Иустом? Я никогда об этом не задумывался. Ну вот, я не знаю, там культурно-исторический контекст, но мне такая мысль пришла. Представьте, на собраниях молятся: «О, Иисус, Иисус!» А вот он здесь, Иисус, стоит. Его переименовали. Иуст. Не надо его Иисус называть. Может быть, или сам он это все, прозванный Иустом. Ну, ему дали другое имя, чтобы он не назывался Иисусом, возможно. Представьте, если бы среди нас кто-то сейчас был, и его звать Иисус. И вот микрофон говорит: «Иисус, Иисус». Оно как-то в церкви, может, не воспринимало. Не знаю, по каким причинам, но его прозвали Иустом. Лучше Иустом будем называть его. Вот так вот было. Еще до этого в Деяниях, в 13 главе, был один человек. И вы знаете, как звали? Вар Иисус. То есть отец волхва, которого Павел, значит, чудо сделал, он ослеп. И он, значит, отца этого звали Вар Иисус. Вообще его слово Вар – это приставка, допустим, вот Вартимей, что означает? Сын Тимея, да? Варфоломей, Вар, это сын Фоломея. А вот Вар Иисус, это значит, у него отец был, имя его Иисус, а он Вар Иисус был, значит, сын этого человека по имени Иисус. Таким образом, о чем это говорит, братья? Что Христос отождествился с родом человеческим, не просто приняв человеческое тело. Он бы мог носить такое имя, которое бы никто из людей не носил из смертных. А он взял обычное имя в иудействе, которое было, имя Иисус. Мало того, Христос часто называл себя «сын человеческий». Братья, это не просто «сын человеческий», как сказать, что он человек, а вот этот титул, который в Ветхом Завете обозначал обещанного Богом Мессию. Прочитайте Даниила 7 глава, 13-14 стих.
«Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему. Владычество Его, владычество вечное, которая не пройдет, и царство его не разрушится».
Достаточно. Знаете, помните, почему первосвященник разорвал одежды свои на суде, когда Христа судили, он перед тем, как повести Пилату? Когда Христос только сказал: «Отныне узрите Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных», они поняли, что Он представляется как Мессия, потому что вот это выражение одно относилось к Мессии. И вот тогда они сразу поняли, все, Он представляет себя Мессией, а этого не может быть. Вот. И поэтому это вызвало такую бурную реакцию в Синедрионе. Следующее у нас идет. «Испытывал существенные ограничения человеческого тела». То есть он жил в обстановке человеческих ограничений, в которых мы живем. И я хочу сейчас сравнения такие провести. Он испытывал то, что в принципе Бог всемогущий, находящийся на небесах, не испытывает. Он испытывал то, что Бог не испытывает и не может испытывать. Ну, например, посмотрите. Вот там этих мест, по-моему, нет, помню, да? Да. Он испытывал голод. Он испытывал голод. Вот. Но Бог никогда не бывает голодным. Смотрите, Псалом 49, 12. «Если бы я взалкал, то есть если бы я захотел есть, говорит Господь, то не сказал бы тебе, потому что моя вселенная, и что наполняет ее». Второе, что мы о нем начинаем. «Он хотел пить», Иоанна 4,7. Когда пришел к колодцу, самарянка пришла. Что он мне сказал? Три слова. «Дай мне пить». Ну, то есть он сильно хотел пить. Это был полдень, это было 12 часов дня, жара стояла. И еще одно слово. Иоанна 19,28. Когда Христос на Голгофе был, его пятый возглас его был. Какой? Жажду. Пятый возглас – жажду. Но Бог никогда не испытывает жажды. Дальше. «Он уставал», Иоанна 4,6. «Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Было около 6 часа», то есть 12 часов дня по-нашему. Но написано, Бог никогда не утомляется. Исаия 40, 28. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший конец земли, не утомляется и не изнемогает. Разум его не исследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. И так далее. То есть мы видим вот то, что о Боге говорится в принципе. Христос как человек все это испытывал. Дальше, последнее. Он спал. Матфея 8, 24. При каком случае он спал, братья, вспомните? А что в это время происходило? Буря. Во время бури вы сможете уснуть или спать? Это о чем говорит? О его усталости, о его сильной изможденности, что он на берегу настолько трудился, он пришел в лодку, все, наконец-то можно. Написано «возглавие», это значит на подушке, переведено «подушка» с русским словом «возглавие», то есть «возглавие», то есть подушку, примостился удобно и спал. Там буря, ветер, они в панике все, вот-вот уйдут, а он спокойно спит. Это не говорит только о его безмятежности, это говорит о его усталости, что вот место, где можно отдохнуть, он спал. И это говорит именно о естественном человеческом теле, которое у него было. Он спал. И будет его, и еще претензии предъявляет ему. Все, тебе нужды нет, мы здесь вот трудимся, вот погибаем, мы сейчас утонем, и ты вместе с нами ко дну пойдешь. А ты спишь спокойно. Представьте себе, какая идея. Они утонут вместе с Иисусом Христом. Претензии, говорят, мы сейчас утонем, погибаем, говорит, все. Что-нибудь ты предпринимай, иначе вместе с нами погибнешь. И потом он встает, да, запрещает ветру и морю. Вот. И потом спрашивает, кто же этот, что и море, и ветры повинуются ему. Это вот что касается отчеловеческой. Следующий раздел мы переходим – божественность Иисуса Христа. То есть вот мы говорили о человечности. Понятно с этим, да, все? С этим все согласны, братья, да? Человечность. Пятое – божественность Христа. То есть божественная сущность Христа. Вы знаете, вот это вот учение о божестве Христа является основным для христианской веры. Помните, Христос спросил учеников, что вы думаете о Христе? Чей Он Сын? Что вы думаете о Христе? Помните, как Христос спросил в 16 главе Матфея, «За кого почитают меня люди?» Получив разные ответы, Петр как ответил? «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вот. И Христос говорит, что «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Христос не только величайший из всех людей, живших когда-либо на земле, Он истинный Бог. Место Писания 1 Иоанна 5:20, вот, по-моему, там нет его, 5:20, написано «Се есть истинный Бог и жизнь вечная». Здесь сейчас, братья, немножко мне неправильно сделали, как сказать, неправильно, недостаточно, может, подробно эту презентацию. Я разными цветами изобразил. Христос обладал 5 атрибутами Божества, которые обладает только Бог. Это неизменные атрибуты Божества. Это Его вечность, это Его вездесущность, всеведение, всемогущество и неизменность. Первое давайте. Вечность. Первое. Он вечен, вот красным цветом отмечены 3 места Писания, которые говорят о Его вечности. Помните, мы говорили, что Он заявлял о себе, что Он был прежде Иоанна. Прежде Иоанна. Иоанн говорит, что Он был прежде меня. Хотя по плоти Креститель Иоанн был старше Христа на сколько месяцев? На полгода, на 6 месяцев Иоанн Креститель был старше Христа. Они были двоюродные братья по плоти. Старше был. Но Иоанн Креститель говорит, еще я не родился, а он уже был. То есть он говорит, что он был прежде меня, Иоанн 1:15. Он даже был прежде Авраама. Но еще это не все. Он был прежде создания мира. Евангелие от Иоанна, это 17 глава, 5 стих. Там говорится о славе. Он говорит, славу, которая имела у тебя прежде бытия мира. А в 24 стихе, 17:24, он говорит, ты возлюбил меня прежде создания мира, прежде основания мира. В отношении будущего, братья, он будет продолжать свое существование вечно. Он будет продолжать существование вечно, потому что он отец вечности. Он отец вечности. Евреям 1:1, 13:8, но это ниже мы еще прочитаем. То есть, вот это первая характеристика Христа, он вечен. Мы не знаем ни начала, ни конца. Он говорит, я есть альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Это атрибут, он отмечен именно ко Христу, к Сыну Божьему. Второе, синим цветом, да, ну, ко фиолетовым, может, там, отмечена вездесущность Христа. Он наполняет небеса. Он наполняет небеса. Место Писания, по-моему, отмечено, не знаю, Ефесянам 1:23, то есть полнота наполняющего все во всем. Он присутствует посреди собравшегося во имя Его. Помните, что Христос сказал? «Где двое или трое собраны из вас во имя Мое, там Я посреди них». Это говорит о Его вездесущности. Ну, также Матфея, наверное, 28:20, «И сей я с вами во все дни до скончания века». Вот, да, Матфея 28:20, «Все я с вами во все дни до скончания века». Третье Его свойство – это всеведущее. Он, то есть, это говорит о Его всеведении, о Его всезнании. Вот, там отмечено желтым цветом целая группа мест Священного Писания. Можно прочитать. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стих. Пожалуйста, у кого есть, братья? По-моему, это уже второй стол там, да, наверное? 16:30 есть у кого там записано? Может, вы забыли уже? По-моему, я отмечал. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 30 стих. Пожалуйста.
«Теперь видим, что ты знаешь все и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Посему веруем, что ты от Бога и сошел».
Ну, да, дальше. Братья, значит, следующее место, Колоссянам 2:3, там написано, да? Но я там, по-моему, не давал его писать, потому что написано: «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения». «Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Евангелие нам предлагает несколько примеров всеведения. Вот. Ну, эти места можете записать, некоторые из них я просто сейчас упомяну за ним времени. Он знал, что в человеке. То есть, глядя на людей, разговаривая с ними, он знал. Представьте себе, какое всеведение. Вот сейчас, да, ну, я вижу вас, вы видите меня, но мы не видим наш внутренний мир. Вот. Вот Христос вот так смотрел на всех и знал, что в каждом человеке, кто о чем думает. Он знал мотивы действий. Он знал, кто что собирается делать, кто что собирается сказать. И причем это знал одновременно. Это, конечно, уже превосходит наше разумение и даже абстрактное понятие, чтобы мы можем 2-3 человека, может, как-то фиксировать. А это одновременно он знал. Вот. И потом он говорил ученикам, для чего такие мысли входят в сердца ваши, да? Вот, это значит, знал. Вот. Потом говорит, а вы чего худое мыслите в сердцах ваших? Фарисеи только подумали о чем-то, чтобы какой-то подвох сделать. А он уже наперед такое действие делает, что их обескураживает, и они не знают, что сказать. И написано, никто не смел спрашивать его, потому что он стал их в такие тупиковые ситуации, что они уже боялись его спросить, потому что сейчас они что-то скажут, он им ответит, и в глазах народа они оказываются такими опущенными, что им это очень было неприятно. Помните, как тогда, когда он задал им вопрос первосвященника в храме, скажите, духовенство Израиля, они должны хранить ведение. Написано, уста священника должны хранить ведение. И вот этих священников в храме народ слушает, спрашивает, скажите, вы вот священники, откуда крещение Иоанна было? С небес или от человеков? Они же хитрые, они не отвечают. Говорят, если скажем сейчас, мы что было от человеков, тогда он скажет, а почему вы не поверили ему, почему не последовали за ним? А если скажем, вот, да, если с небес, значит, почему не поверили? А если от человеков, то нас побьют камнями, потому что народ почитает за пророка. И вот эти священники говорят, не знаем. Они просто сказали, не знаем. И они расписались в своем незнании. Вот. И они потом уже, ладно, не надо спрашивать, а то он так в такую ситуацию поставить. Они уже больше не подходили к нему. То есть его всеведение. Дальше. Он знал, что в Самарянке, историю Самарянки. Он говорит, пойди позови мужа твоего. Он говорит, у меня нет мужа. Он говорит, знаешь, у тебя было 5 мужей в жизни. И тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это настолько ее шокировало, что она пошла в город. Говорит, смотрите, человека, который сказал всю истину. Не он ли Христос? Дальше. Он знал намерения, помышления людей. Но это уже мы говорили. Он знал время и обстоятельства своего исхода из мира. Евангелие 16:21 и так далее. То есть он точно знал, что с ним произойдет. Он знал, как его арестуют, он знал, как его поведут, он знал все эти суды, которые 6 судов, на которых 3 религиозных и 3 политических он будет стоять. Он знал 6 часов, как он будет висеть на кресте. Все-все в подробностях ему отчетливо все это было известно. Он знал, кто его предаст. Помните, когда только он избрал учеников, написано, от начала знал, кто его предаст. От начала знал. Он знал Отца, как никто не знал Его из людей. Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Вот это о Его всеведении, братья. Он знает все. Дальше идет речь о Его всемогуществе. Это коричневым цветом уже все больше отметится. О Его всемогуществе. Он всемогущ. Но прежде всего, Он всемогущий Бог, пророчество Ветхого Завета говорило, да? Он Бог крепкий. Евреям 1.3, сейчас вот там на третьем курсе изучают послание к евреям, как раз сегодня этот стих разбирали. Он держит все словом силы своей. Он сотворил все и держит все словом силы своей. Дальше там какое-то место приведено, да, у нас рисуем из Матфея 28.18. «Дана ему всякая власть на небе и на земле». Братья, в сфере, где Христос проявлял власть, я эти места не раздавал читать, но я сейчас просто так напомню. Власть, где проявлялась Христа власть? Прежде всего, над бесами. Как только он пришел, в синагогах сразу же бесы в панике, в страхе. «Знаем кто тебя, кто ты, Сын Божий, ты пришел прежде времени мучить нас». Он над бесами, и он исцелял, и бесы из людей выходили. Братья, не было ни одного случая, когда бы Христос повелел бесам, и бесы задержались в человеке. Все исцеления, они были стопроцентные. Он освобождал людей от бесов. Он обладал властью над болезнями. Луки 4 глава, 38-41. То есть над всеми болезнями была власть у него. Он обладал властью над смертью. Несколько случаев, когда он воскресил из мертвых. И вот есть такое место в Евангелии от Иоанна. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И Он оживляет и воскрешает, кого хочет». Это очень, значит, такое вот свойство, которое определяет Его как Бога. Он имеет жизнь в самом себе. И помните, как первое послание Иоанна начинается? «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем себе вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Он проявлял свое могущество над стихиями природы. Матфея 8 глава, тот случай, который мы упомянули, была буря на море, вот, и он усмирил эту бурю. Еще один был случай, когда Христос шел по воде, вошел в лодку, и они были на середине этого озера. И когда он вошел, написано, тот час лодка пристала к берегу, куда плыли. Видимо, это было, знаете, я воспринимаю, как перемещение в пространстве и времени. Они были на середине, и он вошел, смотрит, они уже возле берега. Они уже несколько километров моментально оказались здесь. О, Христос совершил это чудо. Сразу же оказались возле берега. Написано, тот час по тексту видно, это было моментальное перемещение. С середины озера сразу на берегу, и они вышли потом из лодки. Христос обладал вот таким свойством, он это делал. Он это делал. Позже это, помните, как появилось у Филиппа, когда Филипп проповедовал, эфиоплянину крещение принял, Филипп восхитил ангела Господня, и он оказался в Азоте. То он был здесь моментально, несколько десятков километров, и он там уже проповедует. Перемещение – это чудо, которое может делать только Бог. Чудо, которое может только делать Бог. Он проявлял над всяким начальством, властью, силой и господством. Ефесянам 1, 20-22. Братья, вы можете это место откройте, да? Я не знаю, давал его нет, но можете прочитать, если там есть. Пока откройте. Послание к Ефесянам, 1 глава, 20, 21 и 22 стих. Вот. Можете открыть, ну, любой кто-то откройте, можете. Я пока другое место назову. Филиппийцам, 2 глава, 9-11. Написано, Христос был послушен до смерти, смерти крестной. И вот там смотрите как. «Посему и Бог превознес его, дал ему имя высшего всякого имени, дабы перед именем, чьим? Иисуса, там именно человеческое имя Иисус, и перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». Пожалуйста, Ефесянам 1 глава. Открыли уже, нашли, да, братья, кто-то нашел? Ну, я Ефесянам. Пожалуйста, Ефесянам 1 глава, с 20 стиха, 20, 21 и 22.
«Которого Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем».
Достаточно. Братья, там последнее, видите, черным цветом, всего два места Писания, Евреям 1.12 и 13.8. Эти места Писания говорят о Его неизменности. То есть, посмотрите, мы говорили, Бог вечный, вездесущий, всеведущий, всемогущий, это все о Христе. И, наконец, последнее, пятое качество, Его неизменность. Он неизменен. Евреям 1.12. приводится цитата Псалма: «И как одежду свернешь, изменится, но ты тот же, и лета твои не кончатся». Ну, можете 13.8. Если есть? Нет, я напомню его, вы хорошо знаете. Евреям 13.8. И кто не знает, выучите наизусть, братья. Тоже отметьте наизусть. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Очень несложно. Вот. Запомните место, где написано Евреям 13.8. Что? Евреям 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Это Его неизменность. Таким образом, вы посмотрите, атрибуты Божества мы просмотрели. Следующий. Исключительные дела и права, которые принадлежат только Богу. Только Богу и никому другому. Самое первое. Он Творец. Иоанна 1.3. Пожалуйста, братья, почитайте. Может быть, это уже второй стол, наверное, да? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3 стих.
Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
Следующее место. Колоссянам 1 глава, 16-17.
«Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит».
Достаточно. Братья, вот это место Писания, это не просто о Боге идет речь. Идет речь конкретно об Иисусе Христе. Он Творец. Он Творец ангелов, Он Творец Вселенной всей, Он Творец земли, Творец человека, животного, растительного мира, все, что видимо и невидимо, все создано им. Через Него и им создано. И Он есть прежде всего, и все им стоит. Очень конкретное, очень такое яркое место Нового Завета, которое мы должны знать. Христос – Творец. Дальше право, которое принадлежит только Богу, Христос прощал грехи. Матфея, 9 глава, там 2-6 стих. Вы помните, кому сказал Христос: «Прощаются тебе грехи твои»? Расслабленному. Он сказал, ну вот прощение – это невидимая духовная реальность. Может ли кто-то увидеть, как Бог простил грехи? Ну это невидимое, да? Это невидимая реальность. И они возмутились, фарисеи, кто может прощать грехи, кроме одного Бога? О чем это говорит? Что грехи может прощать только Бог. Теперь Христос, Он же предвидел все это, да? Он, смотрите, как эту ситуацию поворачивает. Значит, они утвердили, сами, своими словами сказали, что грехи могут прощать Бог. Он говорит, что легче сказать, прощай все грехи или встань, возьми постель твою и ходи. Да, прощай все грехи, может сказать, а кто его знает, простил или не простил. Но говорит, ну чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди. И когда он встал и пошел, то значит, если второе слово было истинным, истина было и первое слово прощай все грехи, значит, Бог простил грехи. Вот это видимое чудо подтвердило реальность невидимого, что Бог простил. И если Бог простил грехи, значит, Христос кто? Бог. Фарисеи своими словами сказали, что Он Бог. Они настолько были в этот момент обескуражены, это их настолько, ну, как всколыхнуло, они стали гнать Иисуса, они, антагонизм такой, что, получается, ихними словами была подтверждена истина, что Христос Бог. Вот. Он имеет право прощать грехи. Кстати, там еще вот такое выражение, Иисус Христос имеет власть на земле прощать грехи. Я обратил внимание, знаете, на какой аспект? Христос имеет власть где прощать грехи? На земле. Вот пока мы живем, пока мы движемся, пока мы не умерли на земле, когда мы уже не на земле, а в земле, тело в земле, а душа наша там, все, там уже не будет прощения, там не будет изменения, там не будет какого-то преобразования или возможности, повторный шанс, чтобы исправить жизнь. Вот пока мы на земле. Имеет на земле прощать грехи. Следующее. Он воскрешает. Вот. Мертвых. И воскресит мертвых воскресенье. Евангелие от Иоанна в 5 главе. За это есть это место или нет? Так, Евангелие от Иоанна в 5 главе. Да, 5 глава, с 25 по 29 стих. Там речь идет о том, что наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат голос кого? Сына Божия. И изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Также 6 глава, 11-25, то есть там с воскресением Лазарем связано, вот, он воскрешает мертвых. И здесь на земле это делал, и в будущем сделает со всем человечеством. Следующее право, которое принадлежит только Богу, он совершает суд. Он совершит суд. Вы знаете, есть Иоанна 5:22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца». Над кем же Христос произведет суд? Здесь вот такие 5 сфер я отметил. Первое. Самое первое, над кем произведет Христос суд? Над верующими. Римлянам 14:10. Все мы, вот члены церкви, верующие, предстанем куда? На суд Христов. Об этом более подробно 2 Коринфянам 5:10 написано. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище Христово. Вы знаете, это будет в первый момент после восхищения. В первый момент после восхищения церковь поднимается, и происходит судилище Христово. Но чтобы не было никаких, мы когда будем дальше изучать, я более подробно скажу, что это такое. Это не как осуждение, как обнаружение внутренней сущности, обнаружение наших мотивов, наших дел, наших здешних намерений, с каким намерением мы это делали, или с тщеславием, или ради прославления Бога, или из любви к Богу, к ближнему, или за каких-то других корыстных целей. Вот тогда обнаружатся не только дела, мотивы наших дел, и, соответственно, этому будет награда и определение для вечности. Судилище Христово. Дальше он придет в суд, когда придет на землю второе пришествие, над Антихристом и его последователями. Откровение, 19 глава. Он произведет суд над Антихристом, над лжепророком и над всеми последователями Антихриста. Пожалуйста, вопрос. На суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Не-не-не. Да, правильно. Это... Нет. На суд не приходит. То есть, как это судилище Христово, еще раз повторяю, не как осуждение человека, а как суд. Вот, допустим, идет игра, ну, там футбол играют, там судья есть, который, кто правильно, кто неправильно, останавливает во время. Вот. Потом награды даются. Он же никого не сажает, там на 15 суток или на несколько лет не дает. Он судья натуральный. Вот. Но что-то примерно, Христос будет оценивать нашу жизнь. Соответственно, наше служение, наше все. И, допустим, кто-то получит награду, кто-то урон. Кто здесь на земле был увенчан венцом славы, там, может, урон потерпит. А кого было незаметно, он делал такие дела, которых никто не знал, Бог знал, он там, наоборот, получит награду. Вот в этом смысле. Над Антихристом. Дальше. Над народами. Братья, Бог, Христос проведет суд над народом. Матфея 25:31. Когда пройдет Сын Человеческий, там престол славы написано, вот, соберутся при ним все народы, и он будет судить. Очень хорошее место, Деяния 17:31. Знает кто-нибудь, братья, его нет? Из проповеди Павла. Деяния 17:31. «Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Вот это вот суд. Бог будет судить вселенную. Смотрите, вселенную. Что значит вселенную? Всех без исключения. Вы знаете, даже ангелов. Павших ангелов, то же самое. И церковь восхищенная, она будет участвовать в суде над вот этими павшими ангелами, над сатаной. И тогда, вы знаете, возможно, и дело каждого этого демона обнаружится, кто что он делал, что он натворил, и, соответственно, тоже этому будет суд. Этот суд уже как бы выходит за рамки откровения, но он отмечен в посланиях апостола Павла. Над сатаною. Откровение, 20 глава, 9 стих. «Бог произведет суд над драконом, над сатаною». Вот, и это будет вечный вердикт, которому никогда не будет изменения. Дальше. Над умершими грешниками. Давайте места Писания. Вот эти места, это Деяния 10:42. Пожалуйста, братья, вы возьмите микрофон. Там два места. Деяния 10:42, 1 Тимофея 4:1. И дальше скажу.
И он повелевал нам проповедовать людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога, судья живых и мертвых.
Значит, Петр проповедует в доме Корнилия и говорит такие слова, уже повторю, и он повелел нам проповедовать людям о нем, что он определенный от Бога, судья живых и мертвых. Следующее, 2 Тимофея 4:1. Хотя там нет, там дальше другие места идут. 2 Тимофея 4:1, братья, там есть, у меня в листке я давал читать, пожалуйста, прочитайте. 2 Тимофея, 4 глава, 1 стих.
2 Тимофея 4:1. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его».
И последнее место, как раз оно там последнее в том списке, Откровение 20, 11:13. Пожалуйста, прочитайте тоже так громко.
Откровение 20:11-13. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим».
Достаточно. Значит, следующий раздел, который у нас идет, имена, которые свидетельствуют о его божественности. Вы знаете, Христос пользовался определенными метафорами, вот, сравнениями, образами, чтобы говорить о своей божественности. Например, там, может, далеко не все места Писания, но вот Иоанна 6:41, там вы видите: «Я хлеб, сшедший с небес». Второе сравнение: «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». Иоанна 10 глава, 9 стих. Дальше, Иоанна 14:6, да, вы видите там 14:6, хорошо, вы, наверное, наизусть знаете его почти все. Написано: «Я есмь путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». 15 глава, 5 стих. О чем идет речь? «Я есмь истина, виноградная лоза». То есть он говорит: «А вы ветви». Дальше, 11:25. «Я есмь воскресение и жизнь. Всякий верующий в меня, если и умрет, оживет». Откровение 22:13. Написано: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». В Исаии 7:14 он назван каким именем, братья? «Все девы в чреве родит сына, и нарекут ему имя». Нет, чудно, это Исаии 9:6. «И нарекут ему имя Эммануил». Эммануил, что значит «с нами Бог». Вы знаете, пророчество об Исаии, Матфей точно относится к Иисусу. Вы знаете, вот интересно, ну, можете сравнение сделать. Вот откройте Исаия 6 главу, братья. Откройте в Библии Исаия 6 главу и Матфея. Да. Исаия 6 главу открыли, да? И Иоанна 12:41 откройте. Иоанна 12:41. Исаию пока открыли, и Иоанна 12:41. Все, значит, я не знаю, там эти места есть, нет? Значит, в Исаии 6 главе Исаия кого видит? Он видит Бога. «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Мы не будем читать это место, вы можете глазами пробежать. Смотрите, первые стихи. Там описывается величайшая слава, серафим и трон. Это такая ослепительная Божья слава. Он видит Бога, и Исаия просто преклоняется, он настолько потрясен видением славы Бога, он говорит: «Горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами». А вот евангелист Иоанн, когда пишет 12:41, посмотрите, прочитайте, пожалуйста, Иоанна 12:41. У кого открыто, просто, может, без микрофона встаньте и читайте, 12:41, громко. Достаточно. Значит, сие сказал Исаия, когда видел славу его, там речь идет о Христе. Значит, Исаия кого видел? Христа видел. Исаия видел славу его, Христа. Посмотрите, в 12 главе о Христе идет речь. Он видел Христа и говорил о нем. Это не просто было Бог, как вот именно божество. Он говорил, Исаия видел его, то есть Христа, и говорил о нем. Исаия 12:41. Поэтому вот это вот пророчество, допустим, Исаии и Матфей точно относит к Иисусу Христу. Матфея 1:22-23. «А все сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит». Дальше. «Христос назван Господом». Матфея 7:22. Матфея 7:22. «Многие скажут мне в тот день». Какие слова скажут? «Господи, Господи, не от Твоего имени мы пророчествовали» и так далее. Иоанна 13:13. Христос говорит: «Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то». События на Страстной неделе, то же самое, вот от входа Христа. И до этого это было наиболее яркое проявление того, что Христос является Богом. Христос называет себя Сыном Божьим. Вот 10:36, он говорит: «И Сын Божий». «Воля Божья такова, чтобы все чтили Сына, как чтут Отца». Иоанна 5:23. «Да, кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». Несколько раз в Новом Завете Иисус прямо назван Богом. Ну, например, Иоанна 1:1. Слово было Бог. Слово было у Бога, и Слово было Бог. Он является не только единородным Сыном, утверждает, но является единородным Богом. Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда, единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Помните, как Фома обратился ко Христу? Фома, который не верил, что Христос воскрес, потом явился. Какой возглас он сказал? «Господь мой и Бог мой». Вот это было самое яркое выражение того, что кем является Иисус. «Господь мой и Бог мой». В пророчестве о Христе, Евреям 1:8, смотрите, как написано. Апостол Павел говорит, что это именно о Христе, Евреям 1:8. Вот сейчас евреи тоже начали изучать. «Престол твой Божий у век века, жил царство твоего, жил правоты». Вот им Божие здесь имя, говорится как раз о Боге. Братья, в этом отношении очень хорошее место, которое тоже можете наизусть выучить, 1 Иоанна 5:20. «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Римлянам 9:5. «Их и отцы», то есть о евреев говорит, «одних и Христос по плоти», и вот там запятая стоит, и дальше выражение очень яркое, «сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь». То есть Христос – сущий над всем Бог. Он прямо говорит о божественности. В заключение этого раздела хочу сказать, что вот это две природы во Христе, братья, это область глубокой тайны. Как могут в одной личности присутствовать и Бог, и в то же время человек? На протяжении веков, я вот такое выражение написал, очень краткое, на протяжении веков все попытки объяснить тайну личности Христа приводили к ереси. На протяжении веков все попытки, так вот логически, вот так вот каким-то физиологическим, может быть, ну, психологически или философски объяснить и представить так, чтобы было вполне ясно, все разложено, они всегда приводили к ереси. Или упор делался на божественную Христа, уменьшалось человеческое, или в сторону человеческого уменьшалось божественное. Одним словом, 1 Тимофею 3:16, как написано? «Великое благочестие – тайна. Бог явил себя в плоти». И эту тайну может нам открыть только Бог. Вот эти два места Писания я отметил, что вы прочитали, по-моему, во втором листочке. Матфея 11:27 и Колоссянам 2:2. Пожалуйста, прочитайте, братья. Микрофон. Матфея 11:27. Вы должны приготовить это место, пожалуйста.
Ну. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть».
Вот посмотрите, кому Сын хочет открыть. То есть, главная основа знания Бога и Христа – это откровение Божие, откровение Духа Святого. Колоссянам 2:2, вот как раз об этом написано. Представляете?
«Учили сердца их, соединенные в любви, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа».
Для познания тайны Бога. Изучение личности Христа является поэтому трудным и по-человечески непостижимым, что Он является единственным в своем роде, нет больше в мире другой такой же личности. Вы знаете, вот часто для того, чтобы понять неизвестное, мы переходим вот от известного к неизвестному. Ну, Христос иллюстрировал, да? Какие-то вещи брал из области социальной жизни, земледелия, область жизни птиц, животных, для того, чтобы проиллюстрировать некоторые духовные истины. Но в отношении Бога этот принцип не работает. От известного к неизвестному. Нету альтернативы. Бог – это такая непостижимая… Но нет эквивалента в природе, чтобы сказать, вот это известно, давайте это перенесем на образ Бога. Если человек так будет делать, это будет происходить к искажению Бога. Поэтому это познается верою. Вот, мы верим этому истине, поэтому мы и верующие, мы ходим в верование видением, мы доверяем этому Богу. И все, что нам открыто, в этом мы функционируем. Все, что от нас сокрыто, это область будущего, братья. Второзаконие 29:29 так и написано. Открытое принадлежит нам и сынам нашим, а сокрытое принадлежит Богу. И вот как раз область Бога, Бога, да, сущность Бога, она настолько обширная, настолько всеобъемлющая, да, безграничная. Мы знаем о Боге только небольшую мизерную часть, которая открыта в Библии. Все остальное, оно будет в вечности. Всю вечность мы будем изучать, это непостижимая мудрость Божия. Вот, да, и его атрибуты, и его свойства, и те миры, которые еще есть за пределами Вселенной, которые Бог создал, они недостигаемы ни телескопами, они не могут абстрактно как-то представиться нами. Вселенная, она безгранична, и это выходит за рамки нашего понимания. Когда мы только думаем о Боге, да, о Боге, как мы можем думать о Боге, но невидимом, непостижимом, когда мы даже то, что можно измерить, или представить, где-то ум наш кончается, да? Когда вот мы о теологии говорили, да? Вы когда-то подумайте, может быть, пытались это делать, да? Когда вот отвлеченно, так никого нет, в тишине смотреть на звездное небо, зная немножко астрономии, вы знаете, вот там луна, там какое-то давление, вы знаете, там созвездия какие-то, вот там созвездия, там созвездия, там созвездия. Вы как-то представляете уже, что вы не видите, там знаете из области астрономии, вот Млечный Путь, галактика, еще сотни галактик, тысячи галактик, и дальше, а дальше что? А дальше еще галактики, и где-то ваш ум остановится и цепенеет, все, дальше мы не можем. Но даже бесконечная Вселенная, мы не можем проникнуть в бесконечную Вселенную. Во времени то же самое, можем удалиться абстрактно, ну вот временно представить Христа, Авраама, Адама Бог творил, Вселенную, а пока Земли не было, вечность была, а перед вечностью предвечность еще была. Предвечность. Вот. И здесь тоже наш ум замыкается, все, мы дальше не можем. Мы ограничены пространством и временем. Поэтому вместить Бога, это равносильно тому, что вот в небольшой сосуд океан. Океан поместит. В стакан вот столько поместится, не больше. Океан огромнейший. Поэтому область тайны Бога, это область исследования вечности. Сегодня мы знаем о Боге ровно столько, сколько нам нужно для нашего спасения, для достижения вечной жизни, а все остальное это будет потом. Поэтому то, что мы имеем, хотя бы то, что в Библии написано, это область нашего познания, это область нашей надежды, нашей веры, которую мы должны исследовать. И насколько мы знаем Бога, я еще раз повторю то, что я начал вначале. Настолько мы верим, настолько мы верующие и настолько мы утверждены в истине. Поэтому Слово Божие всегда призывает. Я еще раз повторю, это я еще не говорил, по-моему, да? Это формула вечной жизни. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Христос молился так. «Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобой Иисуса Христа». Если человек знает Бога, знает Христа, в этом все заключено. В этом вся Библия, в этом все спасение и прошлое, и настоящее, и будущее. То, что говорится о Христе. Еще у нас один раздел остался, последний, братья. Это характер Христа, да? У нас сколько? Минут 10 еще остается, да? Да, это характер Христа. Характер Христа, видите, тоже давайте небольшой раздел, мы сейчас его как раз закончим. Как было уже отмечено, одна из целей воплощения состояла в том, чтобы показать нам Христа как пример нашей жизни. Христос говорит, придите ко мне и научитесь от меня. И 1 Петра 21 тоже, да, эти места Писания, которые говорят, чтобы мы шли по следам Его. И вот теперь о характере. Здесь у нас будет где-то 4-5 таких небольших абзацев. Первое. Он был абсолютно свят. Он был абсолютно свят. Он был святым рождаемым. Луки 1.35. Святое ему рождаемое наречется Сыном Божьим. Он был святым и праведным. Деяния 3.14. Апостол Петр говорит, «Вы от святого и праведного отреклись». Иоанна 14.30, по-моему, есть, что князь мира во нем не имел ничего. Посмотрите, Иоанна 14 глава, 30 стих. Братья, по-моему, это место отмечено, это я там писал. Кто? В третьем листке, может, третий стол, наверное, уже, да? Посмотрите. Пожалуйста, читай.
Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, ибо идет князь мира сего, мне...
И во мне не имеет ничего.
Да, ибо, да. Ибо во мне не имеет ничего.
Значит, смотрите, братья... Есть, я однажды, ну, один богословский трактат читал, там, значит, такое выражение автор делает, что когда сатана входит во святилище Божие, да, даже вот в церковь придет, да, где-то ходит, он видит в людях только то, что исходит от него. Ну, как вот магнит, да, железо к магниту тянется, все. Вот если какой-то грех, моментально все это обнаруживается. Христос говорит, идет князь мира во мне не имеет ничего. То есть ничего во Христе не было от его помыслов, от его образа действий, вот, от его характера, от сатаны, все. Он был абсолютно свободен от всякого греха, абсолютно свят. Он был в своем поведении свят, потому что всегда обособлялся от грешников. Евреям 7:26, Написано, таков и должен быть первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, превознесенный выше небес. Христос такие слова сказать, которые никто из нас сейчас не скажет, братья. Может ли кто-то набраться смелости и сказать об Отце Небесном, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. Христос мог так сказать, ибо я всегда делаю то, что Ему угодно. 1 Петра 2, 22-23. Пожалуйста, братья, там место есть, прочитайте. 1 Петра 2, 22-23.
Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его. Будучи злословием, он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному.
Однажды Христос спросил иудеев, это не друзей он спросил, да, не родственников, а врагов. Кто из вас обличит меня в неправде? И в ответ не получил ни одного обвинения. Христос является нашим примером безгрешного совершенства, образец абсолютного совершенства. На примере земной жизни он показал, как быть святым. Как быть святым. Братья, вы знаете, вот когда мы говорим о чистоте, у нас относительное представление чистоты. Вот сейчас, смотрите, я вижу вас, вы видите меня. Чистый воздух, да? Чистый. Если сейчас солнце вот здесь вот поставить, убрать все занавески и посмотреть сквозь призму солнечного луча, увидим что-нибудь? Мы увидим мельчайшие частицы, которые вот здесь вот в доме молитвы. Я не хочу сказать, что здесь все чисто, слава Богу, все. Но это везде, везде так. Вот в ваших домах попробуйте месяц, вот зайдите, вы там не пылите, вы там не бегаете, вы там ничего не наводите. Просто один месяц не вытирать никакие предметы. Что у вас будет через месяц? У вас будет слой пыли. На книгах, на тумбочках. Вы откуда? Мы же ничего здесь не делали. Мы здесь ничего не ворошили. А пыль, все, она оседает. Поэтому постоянно нуждается. Даже воздух тоже нельзя сказать, что абсолютно чистый. Есть такие лаборатории, где делают микросхемы, всевозможные там все. Там стоят очистители воздуха дорогостоящие, где очищают, чтобы кристально чистый. И там даже присутствует доля нечистоты в этом воздухе. Братья, вот Бог, Христос в данном случае, абсолютно свят. Абсолютно чист. Мы не можем представить себе этой чистоты, потому что мы живем в мире, который лежит во зле. Мы не можем представить абсолютной святости и абсолютной чистоты. Мы только в вечности, когда пойдем, вот тогда нам станет известно. Исаия, когда немножко соприкоснулся вот с этой святостью, когда серафимы, Божьи существа, небесные ангелы летают, свят, свят, свят. Это привело его в такое, когда он смотрел на себя и когда посмотрел на Бога, говорит, горе мне, погиб я. Я настолько нечистый, я настолько скверный, я человек с нечистыми устами. Кто это говорит? Пророк Божий, Исаия, евангелист Ветхого Завета. Поэтому всякий раз, когда мы приближаемся к чистоте Божьей, святости, мы видим себя. В каком? Апостол Павел, чем больше он изучал Христа, чем больше он приближался к Нему, в конце жизни своей, знаете, что он говорит? Тимофей пишет, «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Он не говорит, что вот там, до обращения я был грешником. Там имеется в виду настоящее время, из которых я первый. Вот это сознание собственной греховности, оно может возникнуть только тогда, когда мы смотрим на Божью святость, чистоту, на Его действие, когда мы соприкасаемся со Священным Писанием. Итак, Он абсолютно свят. Следующее. Он обладал истинной любовью. Иисус Христос обладал истинной любовью. То есть апостол даже говорит, что это превосходящее разумение любовь Христова. Поэтому там эти места Священного Писания отмечены. Вот Ефесянам 3:19. «Любовь Христа прежде всего устремлялась к Отцу». Иоанна 14:31 написано, «Но чтобы вы знали, что я люблю Отца». Его любовь направилась ко всем людям. Братья, Римлянам 5:8 хорошо знаете. «Но Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Он возлюбил своих учеников. Иоанна 13:1 написано, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Он возлюбил верующих в Него, так что отдал за них свою жизнь. Ефесянам 5, 2 глава и 25 стих. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это вот по Его любви. По Его любви, там это разделов нет, но вы по местам Писания можете ориентироваться. Но чтобы закончить раздел, я дальше, может, буду так упоминать места, еще одно-два прочитаем. Он был подлинно смиренным. Матфея 11, 29. «Ибо я кроток и смирен сердцем». Это выразилось, конечно, в его уничижении, Филиппийцам 2, 5, 8, что он уничижил себя, о чем мы говорили вчера его. его поведение, когда он был на земле, в его служении, которое он выразил в Матфея 20 глава, 28 стих. Он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Он был кроток. Христос сказал: «Ибо я кроток и смирен сердцем». Кротость его очевидна в том, что он... Смотрите, какой образ представлен. «Трости надломлена не переломит, и льна курящегося не угасит». И примеров кротости очень много, братья. Его отношение к врагам, к разбойнику на кресте, которому сказал: «Ныне же будешь со мной в раю». Нежность, которую он проявил к Петру, когда он отрекся, и так далее. То есть примеры кротости Христа, они многочисленны на страницах Евангелия. Он проводил молитвенную жизнь. Это вот характер Христа, братья, характер Христа. Проводил молитвенную жизнь. Луки 6:12. По-моему, есть такое место там у вас, братья? Луки 6:12.
«В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу».
То есть он и утром молился, и в ночное время молился, и молился днем. Уходил в уединение места и там проводил в молитве. Знаете, всякому большому событию в жизни Христа предшествовала молитва. Перед тем, как избрать своих учеников, написано: «Всю ночь пробыл в молитве к Богу». Вот. Перед тем, как отправиться на Голгофу, это было молитвенное борение в Гефсимании, когда он молился, и пот его был, как капли крови, падающие на землю. Евреям 5:7 написано, если есть место, братья, прочитайте, Евреям 5:7, пожалуйста.
«Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами перенес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение».
И последний раздел здесь. «Он непрестанно трудился». Вот характер Христа говорит о непрестанном труженике. «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Иоанна 5:17. Наверное, Матфея 8:16 тоже есть там место подчеркнуто. Пожалуйста, Матфея 8:16, прочитайте.
«Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных».
Братья, если вы читаете эту 8 главу, вы видите, что весь день было очень много событий. Этот день был перенасыщен событиями. И вот уже вечером пришел, ну все, все это позади, сейчас отдохнуть. Какой там отдохнуть? Пришли полный народ, дом, все, и до самой ночи исцеление, исцеление, все, вот он трудился. Он так трудился, что даже забывал о пище. Он говорит ученикам: «У меня есть пища, которую вы не знаете. Моя пища – творить волю пославшего меня и совершить дело его». Он забывал об отдыхе, о муках своей собственной смерти. На кресте он висит, говорит, ни до чего уже ему. А он говорит Иоанну: «Вот все, матерь твоя, все, сын твой». Он обращает внимание на разбойников, он обращает внимание на людей. «Отче, прости, мы бы не знаем, что делают». Вот это, все эти вещи вместе взятые, они нам рисуют картину характера Господа Иисуса Христа. У нас еще есть там раздел 7 пророчества о Христе. Но это мы завтра сделаем. Мы уже завтра служи и служение. Дальше к следующему разделу будем походить. Служение Иисуса Христа, которое Он делал. Ну, у нас сейчас несколько минут, чтобы вот закончить и приготовиться к обеду. Братья, мы будем заканчивать молитвой. Вчера на этом столе молились, да? Или вот здесь у вас распределение, кто молится, братья? Я не знаю порядок, не совсем обратил внимание. Как? Есть распределение? Ладно, с первого стола определитесь, кто помолится, да? Помолитесь. Да. Что? Ладно. Братья, с первого стола определитесь, закончите молитвой. Встанем для молитвы.